Я все сворачиваю в сторону НКВД, вижу, он вроде не замечает этого, но норовит свернуть. Чувство на душе поганое. Да что поделаешь? Думаю, может, человек жизнь наладил, женился, на работу устроился, а я его сдаю. Но иначе нельзя. Ну, привел в отдел НКВД, там у них такая секретная комнатка на первом этаже, дежурный там сидит, говорю, вот, привел. Алешка вскинулся. Это я тебя привел, потому что ты агент Абвера. Оказывается, он в такой же самой роли. Противно стало обоим даже смотреть друг на друга. А теперь в лесхозе работаю. Деготь гоним для нужд химической промышленности. Зарплата маленькая. Не украдешь, не проживешь. Но мне украсть трудно. Все еще под надзором. Ненадежный тип. А вы что, писать будете? Неужели позволили? Да, я хотел написать. Судьба того человека меня взволновала. Только если уж писать, то всю правду. Ничего не придумывая. Документальный очерк. Сказал об этом Дубовинкину. Тот сообщил в Минск. Оттуда ответили отказом. Дело пока не рассекречено. Разрешается использовать только косвенно. Минимум того, как было в действительности. Пишите повесть с акцентом на деятельность контрразведчиков. Я сказал, что для повести в деле мало содержания. Повесть все-таки другой жанр. Не чекистский, а литературный. На этом чекистский проект и кончился. Дубовинкин потом говорил, что я его подвел. Может, и подвел, но не очень, потому что в скором времени он получил повышение и уехал служить в Подмосковье. В Гродно о нем, однако, никто не горевал. Мы давно привыкли к словам, что в жизни всегда есть место подвигам. В самом деле подвиг необходим всем и везде, особенно там, где нет мира, идет борьба за свободу и справедливость. Но природа подвига может быть разная, в том числе и на войне. Литература соцреализма замусолила подвиг во имя Родины, партии, Сталина, обходя всю сложность этого явления. Подвиги беззастенчиво и постоянно сочинялись в целях пропаганды, как во время войны, так и в мирное время. Кто не слышал о подвиге комсомолки, которую немцы повесили за поджог конюшни? При этом упор делался на то, что она сказала перед казнью. Сперва это были слова «Сталин придет», затем «Партия придет», соответственно, с пропагандистским требованием момента. В этом и состояла суть ее подвига. Много лет гремела слава героев-панфиловцев, которые все 28 погибли, не пропустив немцев в Москву. И не важно было, что эти герои после войны живые и здоровые вернулись из плена, важно было, что пропагандистский миф о них свою функцию выполнил. Мне запомнился рассказ знакомого военного в генеральском мундире о знаменитом подвиге Александра Матросова. Генерал в годы войны еще не генерал, а командир батальона, воевал в составе бригады, в которой служил боец Матросов, и вся эта история разворачивалась у него на глазах. Ее сочинили политруки, чтобы оправдать неудачную атаку, найти в ней хоть какой-то позитив, и нашли в поле убитого бойца, который ближе других подобрался к немецкому блиндажу. Вот и все. Остальное было придумано. Выдумка оказалась важней обычной солдатской смерти в бесславном бою. В советской политике и пропаганде постоянно происходило характерное для них явление – подмена, когда жертвы и герои менялись местами. Жертвы превращали в героев, а героев в жертвы. Первых увенчали звездами, а вторых отправляли на Колыму, в Воркуту, расстреливали в Куропатах. Это была политика и логика большевизма, понята, однако, десятилетия спустя. Воистину несчастна та страна, которая нуждается в героях, как писал Бертольд Брехт. Меня интересовали подвиги иного рода, подвиги духа. Со временем Иисус Христа и первохристиан дух стал немаловажным фактором в борьбе за выживание наций или этносов. Не менее важным, нежели физическая сила, которая в древности решала все. Да и в литературе все большую притягательность приобретали, так сказать, подвиги интеллигентские, а не только солдатские. Последние были тривиальностью, тем более на войне, если подвиг совершает тот, кто предназначен для совсем другого мирного дела. Это уже что-то исключительное и приобретает особое значение. Хотя практический результат часто бывает равен нулю. Нулевым с прагматической точки зрения был подвиг Януша Корчика. Как и подвиг учителей из югославского городка Крагуевицы, которые вместе со своими воспитанниками пошли на смерть. В Беларуси тоже были такие учителя, хотя о них мало знали, пропаганда о них молчала. Большевики враждебно относились к усилиям национального учительства в деле просвещения на оккупированной территории. Учителя, которые при немцах учили детей, не давали одичать целому поколению, считались коллаборантами и после войны вместе со своими учениками оказались в Печерлаге. Белорусский учитель Борис Кит за свою самоотверженную работу на ниве школьного образования сидел в Лукишках при польских властях, в Вилейском централе СД при немцах, чтобы после войны не очутиться в советском лагере, вынужден был эмигрировать на Запад. И все потому, что в годы юности внял призыву учить детей добру и справедливости и не отрекся от белорусщины. Очень это важное и опасное дело — быть белорусским учителем. Если, конечно, быть этому делу верным и не превратиться в приводной ремень большевистской политики, чему были мы все свидетелями во все времена советской власти. «Обелиск» написался легко, что называется, на одном дыхании. Напечатан был в Минске тоже, без особых потерь. Можно было переводить на русский язык, с чем я, однако, медлил. Самому очень не хотелось, надеялся найти переводчика получше, чем я. Незадолго до написания «Обелиска» познакомился с русским поэтом, бывшим фронтовым разведчиком-пехотинцем Григорием Куреневым, автором интересной поэмы «Река Полота» о боях на Полотчине. Это был доброжелательный компанейский малый, и жена у него была славная женщина, милый сынок Сашка. И я, бывая в Москве, непременно к ним заглядывал. Галя Куренева, будучи издательским работником, взялась перевести «Обелиск». «Новый мир» быстро его напечатал уже при новом редакторе. Повесть эту я посвятил памяти Миколы Пашкевича, молодого учителя Смядельщины. Это был замечательный учитель, энтузиаст всего белорусского, бесконечно увлеченный литературой. Как-то мы собрались на Нарыч в гости к старику Михасию Лынькову, прозу которого Микола очень любил. Места в машине для Миколы не было, так он уговорил поместить его в багажник, в котором, скрючившись, и проехал добрых полсотни километров. Когда уговаривал взять его с собой, оправдывался: «Как же я могу его не увидеть, пока он жив? Он же такой старенький». Увидел и через полгода умер раньше своего кумира. Помню, вычитывал «Новомирскую верстку» в скверике близ Путниковского переулка и одновременно читал машинописный текст в круге первом Александра Солженицына. Рукопись мне дали до вечера в «Новом мире». Солженицын тогда был открытием в литературе. Но после одного дня Ивана Денисовича его не печатали. Твардовский пробивал этот роман в ЦК, однако безуспешно. В моем саквояже лежала и еще одна книжка того же автора «Ленин в Цюрихе», которую мне дал Куренев. Эту я вез домой, в Минск и в Гродно, где ее потом прочитали десятки моих друзей и знакомых. На «Обелиск» после его опубликования очень хорошую рецензию напечатал в «Комсомольской правде» Григорий Бакланов, чьи оценки для меня всегда были важны, так же, как оценки нашего общего друга Лазаря Лазарева. Как всегда летом, взялся писать зимнюю повесть «Дожить до рассвета». Тема ее, казалось, звучала довольно экзистенциально. Это был мотив тупика и разочарования. На этот раз в локальном конкретном смысле. А можно было понимать и в более широком. Это уже как кому представлялось. Такой отход от идейной конкретики давал определенный простор для воображения, но и обязывал. Как и прежде, требовал правды и определенных жизненных реалий, что непросто было воплотить на материале войны. Зато каждый читатель или группа читателей понимал те или иные моменты соответственно своим склонностям и желаниям. Автор почти ничего не доказывал, не утверждал, больше изображал и рассказывал. Так казалось автору, хотя на самом деле все могло быть иначе, так или иначе, хуже или лучше. Поскольку в «Новом мире» я в том году уже напечатался, послал повесть в Ленинград, в журнал «Нева». Как обычно, стал ждать вызова на обсуждение, редактирование. Вызов, однако, затягивался, и вдруг получаю номер «Невы» с напечатанной повестью и письмо, подписанное главным редактором Никольским, который поздравляет меня с опубликованием и приглашает к сотрудничеству. Это было что-то необычайное. К таким издательским правилам я не привык. Забегая вперед, замечу, что «Нева» не только напечатала повесть, но и выдвинула ее на государственную премию. Тем временем в издательстве «Молодая гвардия» подоспело издание моей книжки, и я поехал в Москву. С заведующей отделом художественной литературы Зоей Николаевной Яхонтовой я был знаком еще со времен выхода «Третьей ракеты». Отношения мои с этой славной женщиной были наилучшие, хотя, в общем, это комсомольское издательство относилось к авторам и их произведениям с явно завышенными требованиями, и на этот раз меня вынудили дописать в книжке «Поплавок» статью о Хатыни. Хатынь тогда многое выручала в не совсем лояльной нашей публицистике, хотя в определенном отношении оказывалась блефом. Об этом, однако, позже. В редакции, в кабинете Зои Николаевны познакомился с мрачным человеком, который оказался автором уже известных в литературе «Ивана» и «Зоси» Владимиром Богомоловым. Он пригласил при случае зайти к нему и дал свой адрес. В следующий свой приезд в Москву я и зашел. Володя жил на Большой Грузинской под самым чердаком старого дома. Семья у него, кажется, тогда не было. Мать недавно умерла, и он рассказывал, как сам обмывал ее и хоронил. Жил бедно, нуждался в деньгах, но характер у него был гордый, и на угощение Володя не скупился. К его знаменитому Ивану я относился, в общем, спокойно, зато любил его Зосю. «Я тебя кохам, а ты спишь? Я тебя люблю, а ты спишь?» Володя тогда работал над большим романом, но о чем этот роман не говорил. Как-то у него на квартире собрались Юрий Бондарев, Сергей Смирнов, Наиль Бекенин, все известные и знаменитые его друзья по литературе и войне. Богомолов попросил Бондарева достать в Кремлевке, в которой тот был прикреплен, лекарство для меня, для лечения моей астмы, заграничный Баратек, который очень мне помог. Смирнов делал тогда на телевидении серию передач о героях Брестской крепости. В тот день выглядел крайне усталым и плохо себя чувствовал. Он очень хорошо говорил о моих и богомоловских повестях, которые, кроме того, поддерживал и в печати. К сожалению, в скором времени он заболел и умер. Бондарев радикальным образом разошелся с Богомоловым. Мне до сих пор неизвестна причина. А я, напротив, сошелся. Лет 10 мы дружили. Он приезжал в Беларусь с молодой женой, отдыхал на Нарочи и в Друскениках. Я познакомил его с моими друзьями Матуковским и Буракиным, с которыми и он подружился. Но как все на свете, мужская дружба когда-нибудь тоже кончается, кончилась и моя дружба с Богомоловым. Многие новости в то время приходили по телефону, теперь по интернету и факсу. Пришла и такая. В Гродно судят палачей. Хатынь. Выездная коллегия из Минска. 5 подсудимых, бывших полицаев. Адамович, который тогда писал свою книгу «Каратели», конечно же, не мог пропустить свободно. Карпюк уже побывал на первом заседании суда, на второе пришел и я. Внешне ничего особенного, суд как суд. Судьи, адвокат. На скамье подсудимых 5 пожилых, немало помятых жизнью мужиков. Их привезли кого откуда, из Украины, из России, одного из Казахстана. Но почему их судят в Гродно? Почему хотя бы не в Минске? И тут выясняется необычный факт. Оказывается, сожгли Хатынь вовсе не немцы, а вот эти полицаи из так называемого 118-го украинского полицейского батальона. Это был, разумеется, не очень приятный для властей факт. Он разрушал известный постулат о нерушимой дружбе советских народов, поэтому этот процесс и отодвинули из центра к самой польской границе. Хотя вряд ли это было удачным решением. Созвучие Хатыни и Катыни вызывало и в Польше определенные негативные ассоциации. Судебные заседания происходили в маленькой комнате, публику с улиц туда не пускали, судьи допрашивали, подсудимые вяло во всем признавались, выполняли приказ, жгли, расстреливали. Что мы могли сделать? В числе подсудимых был командир карательной роты Лапуста, который после войны сделал в Казахстане карьеру, стал депутатом местного совета, не раз был награжден. Некоторые из полицаев после освобождения Беларуси побывали на фронте, где неплохо воевали, получили награды. К немецким медалям прибавили советские. Фамилия одного из подсудимых была Сахно. Как у персонажей моей повести «Мертвым не больно», что немало нас позабавило. Адамович даже пошутил по этому поводу. Плохо следователи читали Быкова, а то давно бы разоблачили этого Сахно. Или, может, жалели? Корпоративная солидарность? Вот именно, думал я. Все у нас с Германией перемешалось, кто свой, кто чужой. Кажется, двоих приговорили к смертной казни, и Карпюк попросил прокурора, чтобы тот разрешил ему провести с ними в камере последнюю ночь, хотел понаблюдать за смертниками. Прокурор не разрешил, а Адамович упрекнул. Это я должен был об этом просить, да не отважился. Карпюк был доволен, что оказался более отважным, хотя кто из нас в том сомневался. Мы жили в противоестественном, уродливом мире, где были отброшены не только христианские заповеди, но и элементарные соображения здравого смысла. Смысл стал классовым, партийным, пролетарским. Нас призывали писать правду, но далеко не всякая правда разрешалась литературе, разве что та, которая служила власти. Над рекламендацией правды в поте лица трудились партийные органы, им помогали писательские начальники, цензоры, редакторы. закрытые рецензенты, которых за верную службу вознаграждали квартирами, должностями, научными званиями, премиями. На соискание государственной премии одновременно были выдвинуты Владимир Короткевич и Борис Саченко. Но знаменитый классик был в списке соискателей всего лишь фоном, а премию получил, разумеется, Саченко. Чему энергично посодействовал ЦК КПБ в лице Ивана Антоновича. Все это, естественно, вело к вырождению литературы. И если в ней появлялось имя не полностью позорного автора, да еще наделенного определенными способностями, наверху решали, что с ним делать. Испытанный способ 30-х годов, по-видимому, уже надоел, потребовались более гибкие способы. Кнут в сочетании с пряником. Наблюдали, что окажется наиболее действенным.
После многолетнего избиения кнутом решено было применить к Быкову пряник. Я, конечно же, об этом не знал. Литературные начальники умели хранить партийные тайны. Даже те из начальников, которые, в общем, относились ко мне доброжелательно. Где-то в конце 70-х годов комитет по премиям присудил мне государственную премию СССР за повести «Обелиск» и «Дожить до рассвета». После пережитого в литературе эта премия не столь уж меня обрадовала, хотя, конечно, появилась надежда, может, теперь отцепится. Разумеется, я не рассчитывал, что уж теперь мне будет разрешено писать все. И так, как я захочу. Но все же. Правда, Адамович с присущим ему сарказмом сказал, что теперь я сам не захочу дразнить гусей, стану осмотрительней, потому что прошел выучку. Что ж, возможно. Как всегда, в таких случаях премия порадовала друзей, но и прибавила завистников, тоже, кстати, из числа друзей. А зависть — болезнь красных глаз у китайцев. Очень скверная вещь, которая обладает дьявольской силой. В этом я не раз убеждался на своем литературном веку. Да и помню, как мама в моем детстве страшно боялась сглаза, завидующего ока, совсем как в Китае. Вручали премию в Кремле. Затем там же и обмывали. Дюжина свежих лауреатов в области литературы и искусства. Главным распорядителем мероприятия был наш земляк Шаура, который довольно холодно поздравил меня, словно выговор объявил. Но на меня это не произвело впечатления, больше запомнились искренние поздравления друзей в Москве и Минске. Тогда же, а может и раньше, отпали некоторые издательские проблемы. В Минске выпустили четырехтомное собрание сочинений, хотя и не включили в него одиозные повести «Мертвым не больно» и «Круглянский мост», чтобы не слишком фанаберился свежеиспеченный лауреат. В Минске в те же годы бывал часто. То приезжал на какие-то мероприятия Союза писателей, то по издательским делам, или возвращаясь из Москвы. Если до Гродненского поезда оставалось какое-то время, забегал на улицу Энгельса в тесный домик Союза писателей, где сидел Толя Вертинский. В его кабинете можно было неплохо провести время в компании Макаля, Миколы Гамолки и еще кого-нибудь из литераторов. Там было шумно и часто весело, но чтобы поговорить о деле, условий там не было. О делах и о чем-либо серьезном обычно беседовал с Нилом Гилевичем, если он не был занят в университете. Нил, кроме всего прочего, был не против того, чтобы принять чарку. Разговор с ним всегда был интересный и серьезный о жизни, о литературе, а главное — о языке. Национальный язык белорусов, как и 100 лет назад, оскорбительно попирался на всех уровнях, вытеснялся русским, хотя официально это не признавалось. Напротив, официально власти трубили о рассвете белорусского языка, что вводило в заблуждение и заставляло думать о каком-то недосмотре в отношении языка, о каких-то ошибках, которые можно исправить. Нил, как человек эмоциональный, болезненно переживал ситуацию с языком. В университете с помощью студентов он неустанно собирал белорусский фольклор, собранно издавал книгами, которые выходили одна за другой. Да фольклор мало кого интересовал. Обучение на белорусском языке постепенно сходило на нет. Уже надо было поездить по районам, чтобы найти полностью белорусскую школу, как, к примеру, в Гудевичах на Гродненщине. В Минске не осталось ни одной, а без овладения белорусским языком молодыми поколениями становилась невостребованной вся белорусская культура. Мы с горечью говорили, что при таких темпах русификации через каких-нибудь 20-30 лет белорусскую книгу некому будет читать. А мы всю душу вкладываем именно в книгу, как когда-то наши многострадальные классики. Не пропадет ли даром весь этот труд? Говорят, Якуб Колос умер над письмом в ЦК о притеснении белорусского слова. Что с тех пор изменилось? Коммунистическая партия упорно придерживается своего русскоязычия. Все партийное руководство сверху донизу пользуется только русским языком. По-белорусски выступает лишь министр финансов Шатило, да и тот скоро уйдет на пенсию. И самое обидное, что нашу национальную проблему не хотят понять наши российские коллеги, даже самого демократического направления, кроме разве что Валентина Аскотского и Лазаря Лазарева, с которыми доводилось говорить на эту тему. Никто другой не проявил даже любопытства к судьбе нашего языка. «Ну и что?» — говорят. «Перейдете на русский?» «Что, русский хуже?» «Да нет, говорю, не хуже, даже лучше, но...» «Что, но?» Объяснять уже не было охоты. Тогдашнее руководство Союза писателей Белоруссии в лице Бровки, Шамякина, Танка было словно парализовано сложившимся отношением к языку и боялось даже заговорить о языковой проблеме. И неудивительно, Шамякин много лет был председателем Верховного Совета. Это при нем состоялось голосование по вычеркиванию из Конституции Белорусской ССР статьи, провозглашавшей белорусский язык государственным языком республики. Во второй раз примерно то же самое произошло, когда председателем был академик Науменко. Все эти факты уничтожения белорусского языка руками представителей верховной власти подробно изложены в труде Анатоля Белого. Не знаю, однако, был ли опубликован этот труд, потому что об авторе пустили слух, будто он агент КГБ, и все его начинания провокационные. Тоже руководство Союза писателей не осмелилось инициировать перед правительством перенос в Минск останков Максима Богдановича с кладбища в Ялте, где им грозило разрушение. Боялись обвинений в проявлении национализма как самого страшного преступления, за которое в 30-е годы люди получали пулю в затылок. Вряд ли. Скорее всего, боялись, чтобы их не отлучили от корыта, которым они пристроились в относительно либеральные годы, наступившие после Санавы. Поэтому должно быть их так взбудоражило правдивое выступление Владимира Домашкевича о судьбе языка, которая едва не кончилась для писателя плохо. Потом Шамякин говорил, едва спасли. Вот какие были добрые. Оставили Домашевича на свободе. Впрочем, у нас и впрямь не сажали, как на Украине. Не было у нас и диссидентов. Похоже на то, что пытались сделать диссидентами некоторых гродненцев, да не удалось. Профессионализма, видимо, не хватило, а может, просто менялось время, политический ветер изменил направление, и можно было расслабиться.